слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, как европейцы выживали в эпоху чумы и какую роль во всей этой истории сыграло вино. А еще о том, как чума, в свою очередь, влияла на виноделие и отношения с вином. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Для начала, друзья, немного экскурса в историю. Всего выделяю три волны пандемии чумы. Первая случилась еще в VI веке, вторая пришла в Европу в XIV веке, а третья зародилась в Китае в 1855 году. Нас же с вами интересует вторая волна пандемии, которую в Европе прозвали «Черной смертью». Она вспыхнула в Италии в 1348 году, а затем быстро распространилась и в другие страны, выкосив треть европейского населения. Это было тотальное бедствие, которое проносилось по городам и селениям в считанные дни, делая их практически безлюдными. И что самое ужасное, чума длилась веками, ее вспышки повторялись вплоть до XIX века. Разумеется, люди ломали голову над тем, откуда взялась эта страшная смертоносная болезнь. Священники утверждали, что это не что иное, как кара небесная человечеству за грехи. Астрономы выдвигали теории, что во всем виноваты звезды и кометы. Врачи утверждали, что чума витает в воздухе, но точной причины этого явления назвать не могли. Но вскоре нашлись диванные теоретики того времени, которые обвинили во всем так называемые ядовитые миазмы. Мол, они исходят из глубин земли, потому что там лежат захороненные трупы. Разумеется, люди предпринимали всяческие попытки бороться с напастью. Самым эффективным, пожалуй, можно признать меры, которые применили в Венецианской республике. Тогдашний дож Андреа Дандоло первый в истории додумался ввести карантин. Он постановил отправлять на 40-дневную изоляцию все корабли и экипажи, которые прибывали с мест, где есть чума. Суда должны были отбывать карантин на острове Лазоретто. Там же хоронили и умерших от болезни. А в самой Венеции запретили азартные игры, закрыли бордели и другие увеселительные места. По городу ходили дружины, забиравшие мертвых с улиц и домов для дальнейшего захоронения. Благодаря всем этим мерам удалось избежать множества смертей. Увы, но не везде борьба с эпидемией была столь грамотной. Например, во Флоренции люди пытались прогнать чуму с помощью цветов. Это довольно ярко описано в книге Джованни Боккаччо «Декамерон». Писатель рассказывает о том, как флорентийцы во время эпидемии 1348 года ходили по городу с цветами и пахучими травами в руках и время от времени их нюхали. Они искренне верили, что сильные ароматы смогут перебить чуму. Да и к тому же спасались таким образом от страшной вони. Ведь в те непростые времена в воздухе стоял ужасный смрад от разлагающихся трупов, которые складывали прямо на улицах. И тут-то мы, наконец, добрались до нашей главной темы – к вину. Дело в том, что в эпоху бубонной чумы одной из самых популярных мер борьбы с болезнью стала алкотерапия. Здесь мы снова вспомним Боккаччо, который в своем «Декамероне» подробно описал модели поведения флорентийцев в те годы. Лучше всего сказать об этом цитатой. «Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом. Собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных, и им самим было удобнее, потребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшее вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собою и не желая знать вестей извне. О смерти или больных они проводили время среди музыки, удовольствий, какие только могли себе доставить». Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять по возможности всякому желанию, смеяться и издеваться над всеми, что приключается, вот вернейшее лекарство против недуга. Как видите, независимо от подхода, пили и те, и другие. Вино и другие спиртные напитки в те годы на полном серьезе считались лекарством, причем от всех недугов. Причина тому проста. Лечить чуму в средние века не умели. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Даже лучшие врачи тех времен чувствовали тотальное бессилие перед этим страшным недугом. И единственное, что они могли предложить пациенту, это прижечь или вырезать бубоны. Разумеется, средневековые лекари постоянно ломали голову над тем, чтобы изобрести лекарство. Но получали у них это все так себе. А рецепты были довольно странными. Вот один из них. Смешать патоку десятилетней выдержки, мелко изрубленных змей, и вино, и еще примерно 60 других компонентов, в основном сушеных трав. Были рецепты попроще, не требующие ловить и рубить змей. В частности, в одной из средневековых книг по домоводству читателям предлагается иметь в доме на всякий случай отличный напиток против чумы. Основные его ингредиенты – литр вина, шалфей и соцветие руты. Конечно, одним только вином борьба с чумой не ограничивалась. Чего только люди не делали, чтобы остановить распространение вируса. Они жгли на улицах костры, добавляя в них ароматные травы и специи. Промазывали воском окна и двери, чтобы не пустить дурной воздух. Устраивали колокольный перезвон в надежде, что громкий звук отпугнет чуму. Некоторые на полном серьезе верили, что пауки способны улавливать чумные миазмы, и специально их разводили. По узким улочкам городов прогоняли коровьи стада. Не спрашивайте, зачем, сам не знаю. Были еще и другие, еще более странные меры лечения и профилактики. Например, больному советовали спать попеременно то на левом, то на правом боку и не спать после восхода солнца. Рекомендовали отказаться от мяса птицы и питаться супами и бульонами. Пропагандировали отказ от секса. А еще считалось, что чем меньше думаешь о смерти, тем меньше рисков заразиться. По этой же причине в эпоху чумы запрещали траур по умершим и их долгое оплакивание. Времена менялись, вспышки повторялись снова и снова, люди изобретали новые методы борьбы с заразой. Но единственное, что оставалось стабильным, это алкотерапия. В качестве защиты от заражения средневековые лекари советовали людям хороший глоток вина со специями. Отчасти это работало, ведь в нем есть алкоголь, который убивает бактерии. Но важно, выпив человек в целом расслабляется и страх перед смертельной заразой у него притупляется. В целом же, в период с 1348 по 1400 год население Европы сократилось на треть. Кроме того, многие отрасли долгое время находились в упадке. В частности, виноделие, по которому черная смерть неслабо ударила. Все годы эпидемии на виноградниках не хватало рабочих рук. Целые угодья приходили в запустение. Международная торговля была приостановлена. Виноделы теряли рынки сбыта и несли огромные убытки. К тому же, не будем забывать, что чума нанесла удар и по экономике. Поэтому для многих простых людей вино стало недоступной роскошью. Более народным напитком считалось пиво. Для сравнения, в Англии 14 века на 1 пенс можно было купить 2 галлона эля. И это в городе, а где-нибудь в сельской местности и того дешевле. А вот за 1 галлон вина нужно было выложить целых 6 пенсов. Однако эти проблемы касались, естественно, только бедняков. Богатые же пили вино каждый день, причем порой в совершенно немеренных количествах. А вот бедные могли себе позволить его лишь по особым случаям. И качество этого вина оставляло желать лучшего. В те годы среди простого народа был популярен так называемый пикет. Это даже не вино, а вторичный продукт. Делали его так. В жмых, оставшийся после прессования винограда, добавляли воду, а затем все это сбраживали. Получался легкий водянистый алкогольный напиток со вкусом, отдаленно напоминающим вино. Крепостью 3-4 градуса. Хранился пикет плохо, поэтому довольно часто бедняку, выложившему за него свои кровные, приходилось довольствоваться испорченным напитком. Качество вин в годы Черной смерти стабильно проседало. И это неудивительно. Отдельное внимание заслуживает ситуация в Бургундии. Этот регион всегда славился своими изысканными винами из сортов Пино-Нуар и Шардоне. Однако в конце XIV века тамошнее виноделие находилось в плачевном состоянии. Многие виноградники оказались заброшенными, возделывать их было попросту некому. И уж точно у местных виноделов не было сил возиться с капризным пино-нуаром. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Vitis.pro». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Поэтому они решили высаживать какой-то максимально неприхотливый виноград, с которым не будет проблем. На эту роль выбрали гаме. Этот сорт не боится погодных испытаний, не нуждается в сложном уходе и дает хорошую урожайность в 2, а то и 4 раза больше, чем у пино-нуара. Единственный нюанс – вино из него получается на вкус, ну так себе. И этот факт сильно не нравился тогдашнему герцогу Бургундскому Филиппу Храброму. В 1395 году он решил, что хватит уже давиться этим низкопробным гаме, и официально объявил этот сорт дурным и недостойным Бургундии. Он считал, что этот виноград виновен в кризисе бургундской виноторговли. На самом деле это было не так. Индустрию сильно покосила эпидемия чумы. Герцог же главным козлом отпущения выбрал сорт гаме, который называл отвратительным и горьким от природы. Поэтому он приказал выкорчевать все виноградники гаме, да так, чтобы через месяц ни одного вообще не осталось. Вместо него герцог постановил высаживать благородный пино-нуар, который считал гордостью Бургундии. С этим утверждением мы спорить не станем, но вот только указ, по сути, был драконовским. Виноделам такая сложная работа была попросту не под силу. И как мы можем видеть сегодня, герцогу Филиппу Храброму не удалось полностью искоренить гаме в Бургундии. Он до сих пор используется для производства божоле и других вин. К началу 15 века пандемия потихоньку пошла на спад. В душах людей затрепетала робкая надежда на возврат к нормальной жизни. Однако, как показывает история, чума продолжала свирепствовать еще не один век. Следующие ее вспышки пришлись на 1545, 1683 и 1700-1830 годы. То есть, по сути, чума была с человечеством на протяжении всего позднего Средневековья, во времена Возрождения и Нового времени. И уже люди постепенно к этому адаптировались. Например, во Флоренции во время чумы 1630 года появились так называемые винные окошки, они же «буччетте дель вино». Так называли проемы в стенах дворцов и домов, которые использовались для продажи вина. На момент их появления многочисленные вспышки пандемии уже серьезно пошатнули экономику и заморозили международную торговлю, в частности, виноторговлю. Многие дворянские семьи сделали ставку на сельское хозяйство, в частности, на виноградарство, виноделие. И неудивительно, ведь мы помним, что вино в эпоху чумы было популярным лекарством. И чтобы избежать лишних трат на посредников, дворяне решили делать вино и продавать его прямо в своих поместьях, через окошки. Этот способ продажи вина был не только выгодным обеим сторонам, но и безопасным, как сейчас модно говорить, бесконтактным. Представьте, что вы обычный житель Флоренции, а на дворе 1630 год. Вам нужно разжиться вином для профилактики и, не приведи Боже, для лечения, да и просто для душевного успокоения. И вот вы подходите к одному из таких окошек, где стоит металлический поднос. На него вы кладете монеты, зависимо от нужного количества вина. А с обратной стороны находится продавец, который этот поднос с монетами забирает, щедро поливает все это уксусом. Деньги он берет себе, а вам на поднос выставляет бутыль или кувшин с вином. То есть обе стороны избегают прямого контакта и даже по сути пользуются антисептиком. Винные окошки выходили из комнаты на первом этаже, чаще всего той, которая имела прямой выход в погреб. Они были характерной арочной формы, обрамленные гладким или рустрированным камнем по периметру. Отверстие в нем было небольшим, так чтобы мог пройти сосуд с вином и ничего больше. Во Флоренции до сих пор сохранились эти винные окна, их можно встретить на улицах Виа дель Соле и Виа дель Джильо. Кстати, в 2020 году традиция винных окошек стала оживать в связи с пандемией коронавируса COVID-19. И не только во Флоренции, но и в других точках мира. Еще одним символом волны пандемии 17 века стал образ чумного доктора. Думаю, вы все видели этого персонажа на картинках. Этот защитный костюм придумал французский врач Шарль де Лорм в 1619 году. Он состоял из плаща, пропитанного воском, и маски с застекленными глазными проемами и длинным клювом. Изнутри этот клюв набивали ароматическими травами и сухоцветами, чтобы защититься от испарений. Нередко также все это пропитывали спиртными напитками для дополнительной дезинфекции. Особенно популярным костюм чумного доктора стал во времена Великой чумы в Лондоне. Эта крупная вспышка эпидемии случилась в британской столице в 1655 году и продлилась до начала 1666 года. И ее довольно подробно описал Сэмюэль Пепис, известный любитель вина. Он был высокопоставленным чиновником и в свободное от работы время вел дневники о своей жизни. Именно он одним из первых упоминает в своих записях вино из Шато Обрион. И как у любого уважающего себя гурмана тех времен, у Пеписа был собственный винный погреб. Вот что он пишет. «У меня есть два тирса кларета, две квартирные бочки канарского вина, меньшая бочка шерри, бочонок тента, а также бочонок Малаги и белого вина. Как видите, Пепис отлично подготовился к самоизоляции. К слову сказать, в группу риска он и не входил. С бедными он не контактировал, жил в просторном имении и мог себе позволить даже работать. Во времена эпидемии 1665 года Пепис оставался в Лондоне и сокрушался в своих дневниках, как ему печально видеть улицы города пустыми. Более того, все это время он активно работал и за год увеличил свое состояние в четверо. Чуть позже, в конце 1665 года, Пепис напишет в своем дневнике: «Я никогда не жил так весело, кроме того, что никогда не получал так много, и это во время чумы, ну еще бы, с таким-то винным погребом». Подводя итоги, хочу сказать, что эпидемия чумы продолжалась до 19 века. Вспышки случались попеременно в разных точках мира. Боролись с ними преимущественно с помощью карантина, прижигания бубонов и распития спиртных напитков. Но в 1894 году ученым удалось наконец выяснить истинную причину этой болезни – бактерию Yersinia pestis, которая передается человеку от грызунов через укусы блох, а затем уже передается от человека к человеку. Вот так все оказалось просто. И, наконец, в 1897 году появилась вакцина от чумы, с помощью которой эту страшную болезнь и удалось победить. На этом мы завершаем наш экскурс в историю вина во время чумы, а в следующий раз мы будем говорить о становлении и развитии немецкого виноделия. О рислинге мы уже говорили ранее, но ведь Германия – это не только рислинг, так что не пропустите, будет интересно. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис.Академи», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». И не забывайте про наш второй видный подкаст.